Здравствуйте, друзья! В студии Арина Висолаоскас. Сегодня мы продолжим слушать повесть Татьяны Шипошиной «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже, участкового врача» в исполнении Арины Висолаоскас. Звучит пятая часть этого произведения. Вызова. Страна регистратура встречает меня своей всегдашней суетой. Позвольте мне пропеть хвалебную песнь регистраторам и в их лице всем работникам всех справочных служб. Я люблю находиться здесь, в самом сердце, а точнее сказать, в солнечном сплетении всей поликлинической жизни. От того, как работает регистратор, как ответили больному, как нашли карточку, зависит, с каким настроением больной придет ко мне в кабинет. Насколько мне придется меньше сил потратить на убеждение и на лечение больного, часто зависит от регистратора. И наоборот, если больного завели уже на подступах, увы. Здесь как бы оперативный штаб. Здесь мелкие и крупные наши тайны. Здесь выплескивают свои эмоции не только больные, но и врачи. У нас нет ординаторской. Здесь по этой тонкой стеклянной перегородке проходит граница, которая делит окружающую среду на две четких половины. Они и мы. Они – это пациенты. Мы – это сестры и врачи. «Нет, я не могу больше!» Это моя коллега, доведенная до порога терпения. «Они вызвали меня на температуру 38. Прихожу. А у них уже 3 дня назад все прошло. Говорит мне: извините, доктор, я на прием опоздала, вы мне справку не дадите? Ребенку уже 8 лет, а я топала на 8-й этаж пешком, без лифта». «Да-да», кивает регистратор, киваю и я. «А что сделаешь? Таких случаев сколько угодно. Иногда вызывают только потому, что у них лифт в доме сломался, лень по лестнице на прием идти. И врут. Врут. Врут про температуру, про сроки болезни, про то, как лечились и как не лечились. Как-то меня вызвала 18-летняя девица, пытаясь убедить меня, что простужена. Однако выхлоп из ее рта говорил совсем о другой причине недомогания. Однако как это доказать, подтвердить? Нет такого механизма, который защищает участкового врача от поведения больных, граничащего с прямым издевательством, по крайней мере, от унижения. Часто встречают, не стесняясь, в нижнем белье, в неприбранной квартире, не предлагают стула, куда присесть, вызывают ради больничного, не слушая назначений, и тем более не выполняя их. Иногда не пускают дальше кухни своей богатой и ухоженной квартиры, подозрительно косятся на твои видавшие виды туфли, не на модную и недорогую одежду. Нет четких критериев, когда надо принимать вызов, а когда можно спокойно на законных основаниях отказать в приеме. Особенно тяжело во время эпидемии, когда число вызовов зашкаливает за 20, и врачи работают на грани своей физической выносливости. Вот тогда вызов на 39, когда на самом деле оказывается, что 37,2 вчера было, воспринимается как тяжелое оскорбление человеческого достоинства врача. Это одна из причин наряду с нищенской зарплатой, почему молодые врачи не идут в участковые. Посмотрите, кто в поликлинике? Старая гвардия в основном. Ой, да, экая мрачная получилась у меня другая сторона моей медали. И ведь на первой стороне по-прежнему сияет бескорыстная и чистая и профессиональная помощь, закрывая собой всю черноту другой стороны. Иначе работать было бы невозможно. Но мы стараемся держать свое врачебное достоинство, держать, несмотря ни на что, пытаясь в любых ситуациях остаться сначала врачом, а затем уже все обиды, все унижения и все другие издержки профессии. Я молюсь, всегда молюсь про себя. И так вот выдерживаю другую сторону медали. Может быть, то, что я стала участковым сейчас, уже в такие зрелые годы, и не случайно. Ты, Боже, привел меня сюда в тот момент, Когда я могу уже выдержать эту работу? Сколько там сегодня у меня вызовов? 9? Ну, с Божьей помощью. Участок мой недалекий, рядом с поликлиникой. Машиной пользуюсь редко, в основном хожу пешком. Хоженными, перехоженными, меренными, перемеренными дорожками. Наблюдаю по дороге, как сменяют друг друга времена года. Появляются первые почки, затем деревья вдоль реки покрываются яркой зеленой листвой, так что даже начинает кружиться голова от зеленого цвета. Потом наступает любимая моя пора. Золотистая, желтая, красная, малиновая осень. Взлетает над кронами деревьев пронзительная небесная синь. Открывается великая тишь и благодать природы. Затем опять зима, мороз, шуба, шарф, шапка. Бедный участковый. Хочешь не хочешь, а раз 20 на дню, а то и больше, оденешься и разденешься. Трудный для меня еще один момент. Весна, когда сходит снег и проявляется на поверхности многострадальной земли все, что скрывали трехмесячные слои снега. Вылезают пробки от бутылок, всевозможные обертки. Как же не любим мы землю свою. Но земля снова и снова прикрывает нас, прощает нам. И вот появляется трава, какие-то кустики, скрывают и грязь, и пробки, и обертки. Жизнь продолжается. Первый вызов к мальчику лет 6. Встречает бабушка старенькая, почти глухая. Мама и папа на работе. Бабушка протягивает записку. Мама написала обо всем, что было с мальчиком и какие лекарства давала ему. Смотрю ребенка и, поскольку не вижу ничего, кроме обычной простуды, и пишу маме ответное послание. Что сделаешь? Зарабатывать ей надо. Мать решила сама, что ей важнее. Выхожу на площадку, вызываю лифт. Могу сказать, что знаю все площадки на своем участке. Где написано «Спартак чемпион», где что еще, непечатное. Как землю свою не любим, так и площадки, и лифты. Чего здесь только нет. Очень трудно было в начале работы, пока не привыкла. Кружилась голова, мутила от грязи и запаха в подъездах. А вот лифты я люблю. Это друзья мои. Какова была бы моя работа без лифтов? Грязные, вонючие, обшарпанные, но ездят. Ездят великие труженики. Как вхожу, всегда мысленно говорю ему, лифту. «Привет, друг! Все служишь?» «Да, служу», — отвечает он мне. «Вот спасибо. Тогда поехали». За 2 года работы застряла в лифте только 1 раз, и то была вызволена достаточно быстро. Это они мне отвечают любовью за любовь. Покуда лифт скрипит в своем пути, как счастлива я, Господи, прости. Ведь я свободна и остаться, и уйти, и душу потерять, и душу обрести. Покуда лифт скрипит в своем пути. На лестничной площадке в тишине, предскрытую в дверях чужую болью, я слышу, как в небесной вышине торжественно твоя вершится воля. Второй вызов к ребенку великовозрастному, но ему явно очень плохо. С порога вижу, что плохо. Глотать совсем не может, слюна течет на платок. От температуры губы сухие, глаза ввалились. Ребенок, в кавычках, на первом курсе университета. Не хотел пропускать занятия. С трудом разжимаю ему рот, призвав и к его совести, и к выдержке, и к терпению. Диагноз-то, в принципе, ясен, но надо посмотреть. Конечно, это перитонзиллярный абсцесс. Надо вскрывать, и чем раньше, тем лучше. Пишу направление, вызываю скорую. Объясняю маме, что произошло. Понимаете, это нагноилась ткань вокруг миндалина. Если не вскрыть, может быть тяжелое осложнение, даже очень тяжелое. Мать и сама понимает, что дело плохо. В таких случаях отходит на второй план и то, как тебя встретили, и то, какая квартира, и то, какая мама и какой ребенок. Это и есть основное, ради чего мы ходим по домам. Мать суетливо собирает вещи. «Недаром мне сегодня во сне зуб выдергивали!» Да, сердце матери всегда чувствует. Ничего, мальчик взрослый, сильный, справится, даст Бог. Я успокаиваю их, как могу, и провожаю на скорую. Хорошо, что быстро приехали. Медленно отхожу от подъезда. Сны, сны, сны. Где летает сейчас та бабочка, которой любовался Конфуций? Отношение мое к снам православное. Я стараюсь не особо обращать внимание на простые и текущие сны, понимая, что если будет воля Божья, то и пойму свой сон и запомню его, как было со мной не раз. Были у меня три сна, которые были значительные яви. Можно сказать, что даже крещение свое я увидела во сне. В первом таком сне. После некоторых катаклизмов в своей жизни, через много лет после того, как я молилась перед колокольней, я увидела во сне своего отца. Семья моя была в этом плане сборная. Мать была идейным коммунистом и членом партии и не была крещеной. Отец же был крещен в детстве, но тоже верующим не был, хотя и в партию вступать не хотел. И вот вижу я своего отца в страшном виде восстающего из могилы. И как только он встанет, так что-то тянет его опять вниз. И затем все повторяется вновь. «Папа! Папа! Как мне тебе помочь? Что мне делать?» — кричу я. Тут появляется высокая женщина, одетая в белое, берет меня, как котенка, за шиворот и говорит мне. «Сколько же можно тебе твердить и тыкать тебя носом, чтоб ты, наконец, пошла в церковь и положила 12 земных поклонов перед Господом за себя и за свою всю грешную семью?» Я проснулась. Сон был такой силы, что я вышла на кухню, упала на колени и стала молиться за себя и за свою грешную семью. Но облегчение не наступало. И тогда я пошла креститься, не совсем еще понимая, что делаю. Пошла креститься, чтобы положить эти 12 поклонов в церкви. Что я сделала, оставшись после крещения в церкви одна? Понятия же об основах веры и воцерквления пришли значительно позднее. Второй сон был у меня на самых первых шагах сознательной веры, когда церковь стала входить в мою жизнь. Муж у меня в то время пил и частенько пил с нашими соседями. Соседка работала официанткой, возвращалась домой поздно, часто таща с места своей работы полные сумки продуктов. Иногда она и нас угощала булочками и пирожками со своей работы. Я не отказывалась. Вообще мы не ссорились, но совместные пьянки мужа с ней и ее мужем переносила плохо. И вот ругаюсь я, а муж мне говорит: «Ты ее, соседку, совсем не жалеешь? Как она бедная, на своей работе корячится за кусок хлеба!» Тут меня и понесло. «Да, говорю, ты ее жалеешь, а меня, врача, ты не жалеешь. Да я работаю в 10 раз больше ее. Да она и подметки моей не стоит, ты квасишь с ней, вот и защищаешь». И так далее, и тому подобное. Заснули кое-как. Слышу во сне голос. «Вставай, пора тебе служить. Облачайся и выходи к алтарю». Я оторопела. «Я ведь женщина!» «Ничего». «Ну, я ведь службы не знаю. Сейчас я молитвенник возьму и буду по молитвеннику служить». «Нет, ты служи то, что ты знаешь». И вот я вижу себя в церкви, но не в алтаре, а возле поминального стола, где я служу, многократно повторяя одну единственную фразу. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я повторяла эту фразу всю ночь, во сне, потом, проснувшись, я повторяла ее все утро, испытывая мучительный стыд от того, что превознеслась в своей гордыне над другим человеком. Мужу сказала: «Извини, что-то понесло меня вчера. Я так не думаю, честное слово». Третий сон, когда уже более-менее стала разбираться в церковной жизни. Я подружилась с семьей нашего священника и стала как бы семейным врачом у них. Часто, очень часто болели его дети, двое детей, мальчик и девочка. Болела и матушка, и сам священник. Кашель, простуда, пневмония, и снова все сначала. Я устала. Устала их лечить, устала за них бояться. Иногда мне казалось, что батюшка плохо, и я реально переживала за его жизнь. И уколы кололи, и травы пили, и все, что знала, и что не знала, все делали. Вечером молилась я: «Господи, что мне делать? Как мне их лечить? Я боюсь, не умрет ли батюшка?» А ночью вижу. Стою я перед длинным столом, за которым сидит молодой, но совершенно седой человек, очень спокойный. «Ты не должна бояться», — говорит он мне. «Пока волосы отца Александра не станут такими белыми, как мои, он епархии не сменит. Спокойно лечи его, как лечила. Теперь спрашивай, что еще хотела спросить». А я хотела спросить о монашестве. Очень хотелось иногда оставить все и уйти в монастырь. А муж? А дети? Временами сердце разрывалось от несоответствия этого стремления и всего того, что приходилось делать ежедневно. Я не говорила словами своего вопроса, а только услышала ответ. «Не обязательно монахом быть на земле. Можно и на небесах быть монахом. Не рвись». Я проснулась совершенно спокойной. Ушел у меня мучительный страх за батюшку и за семью его. Насчет монашества тоже как бы легче стало. Перестала мучить. Через месяц подарил мне батюшка письма оптинских старцев. И там в одном из писем прочла я о том, что есть такие люди, которые становятся монахами на небесах уже после смерти. Так подтвердился мой сон. Осталось только удостоиться этой небесной чести. Вот такие три сна. И стихи, посвященные другу моему, священнику, отцу Александру. Пусть я внутри или снаружи, в весенний дождь и летний зной, но храм стоит, священник служит, в кровь обращается вино. Как долго мне сопротивляться, стремиться вдаль, судьбу творить, но горько лгать и притворяться, а сладко правду говорить. И жизни каждое мгновение, сложив у верстовых столбов, я буду ждать благословения и преломления хлебов. И как дорога не закружит, но знает сердце все равно, что храм стоит, священник служит, в кровь обращается вино. Следующий вызов – в дом постройки то ли позднего Сталина, то ли раннего Хрущева. Тихо доживающая свой век трехэтажка со своим грибком на стенах, со своими мышами и кошками, со своей скрипучей деревянной лестницей. Здесь, в одной комнатке двухкомнатной коммунальной квартире, живут бабушка с внучкой. Эту комнатку бабушка получила после отселения по суду от собственной дочери, наркоманки. Сюда же забрала и внучку. Так и живут вдвоем. Матери и отцу девочки дверей не открывают. А чего открывать, если придут, так только украдут что-нибудь и все. Комнатка бедная, но чисто. Бабушка не намного меня старше, но выглядит настоящей бабушкой. На лице застывшее выражение заботы, обиды и еще чего-то. Безнадежности, что ли? Девочка простужена. Стараюсь выписать лекарства недорогие, но проверенные. Бабушка обычно все назначения выполняет. Сижу у них чуть дольше, чем надо. Поговорили и о ценах на продукты, и о рано наступившей осени. И только в конце разговора она оттаяла чуть-чуть и говорит. У дочери обнаружили, что она ВИЧ-инфицированная. Спит у нее. Сама позвонила, сказала, что надо малышку тоже проверять. Проверили? Да, слава богу, у девочки ничего нет. Вот уж действительно, слава богу. С тяжелым сердцем покидаю этот маленький дом. Хорошо, что бабушка жива. Хорошо, что за внучкой смотрит. Бывают и хуже варианты. Что же это с нами случилось, а? Что будет с нами, когда умрут наши бабушки? Я верю. Верю, что можно избавиться и от наркомании. Трудно, но можно с Божьей помощью. Конечно, мой собственный опыт не совсем типичен. Ведь я была наркоманкой от боли, а не для кайфа. Но я прекрасно помню, как это было. Я помню ощущения. Я помню тягу. Я помню, как ходила кругами вокруг процедурного кабинета, ожидая минуты укола. Ходила, хотя ходить от боли было не в моготу. Я помню свою истерику, когда мне вкололи седуксен вместо амнопона. Тогда, как только диагноз мне был поставлен, меня перевели в самое лучшее в Ленинграде спинальное отделение, уложили на щит. Кончились слезы, начались будни, лечение, подготовка к операции. Пришел мой лечащий доктор, огромного роста мужик по фамилии Гарбус, и говорит: «Наркотиков больше не получишь». «Доктор, я не могу, у меня такие боли». «Все. Ты уже у нас, боли у тебя пойдут на спад. Переходим на анальгин с димедролом». Я, конечно, мучилась первое время. Это сейчас я понимаю, что переживала ломку. Как меня выворачивало. Капельница, огромные шприцы анальгина с димедролом. Сначала по 3 кубика того и другого, потом по 2, потом по 1. Когда по 1, это уже все прошло, остался только невроз, страх. Боль действительно прошла, и вот наступил тот день, когда я сказала: «Давайте я попробую сегодня заснуть просто с таблетками». Это произошло ровно через месяц после поступления в это отделение, то есть в достаточно жестких условиях можно пережить и ломку, и тягу. Самое важное – тот самый момент мотивации, который я называю «любовь к жизни». Мне хотелось жить. Я слишком дорожила жизнью, своим сознанием, своим как бы расположением внутри жизни, чтобы спустить все это за пару ампул морфина. У тех, кто погибает сейчас, нет ее. Нет любви к жизни. Среди прочих аспектов и причин у них нет любви. У них нет любви хоть к чему-нибудь, хоть к кому-нибудь, даже к своим детям, даже к себе. Погибающие без любви – погибающие без Бога. И мы, бабушки и дедушки, смотрим им вслед и судорожно обнимаем внуков, пытаясь удержать хотя бы их у разверзающейся бездны. Помилуй, Господи, и бабушку, и внучку. Помилуй, Господи, и дочь, и зятя. Выведи их, Господи, неисповедимыми путями Твоими. Выведи их туда, где сгорают в любви Твоей все прегрешения наши, вольные и невольные. Спаси, Господи, детей и внуков наших. Прозвучала 5-я часть повести Татьяны Шипошиной «Текущий понедельник» или «Помилуй Боже, участкового врача». из сборника «Тайна спасенного квартала». Читала и редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.